Я не стал заходить в хату. Витька прямо на подоконнике, подписав принесенные мной документы, поинтересовался: «Еще много?» «Хватит», — промолвил я, уголком глаза незаметно наблюдая за старательными движениями Зосиных рук. «Ты давай закругляйся», — распорядился он и, посмотрев на часы, с шутливой официальностью объявил: «В 16:30 обед по усиленной раскладке, форма одежды парадная, явка офицерского состава обязательно». Он весело приложил руку к носовому платку на голове. «Выполняйте». Глава третья. Я пришел последним, когда в большой, сравнительно прохладной комнате за столом, по-праздничному уставленным едой и питьем, уже сидели и хозяева, и гости. Кроме Карева, Семенова и меня, приглашены были, надо полагать, хозяйка, еще трое. Худой, с тонким орлиным носом, вислыми, как у запорожца, усами и светлыми на загорелом лице глазами, старик Стефан, двоюродный брат пани Юлии, и две женщины, рыжевато-седая, неулыбчивая соседка, за весь обед не сказавшая и пяти, наверное, слов, и посматривавшая на нас недоверчиво, с очевидной настороженностью, и Ванда, молодая, красивая, с подбритыми бровями, сильным телом и высокой торчащей грудью. Витька чинно помещался во главе стола. Возле него сидели с одного боку пани Юлия, а с другого — Стефан. Когда я вошел, старик рассказывал, как невесело и трудно жилось при немцах. Хотя наведывались они в новый двор нечасто, но внезапно и довольно опустошительно. Рыская по хатам, ригам и погребам, забирали вещи и некоторые продукты. Год тому назад, оцепив неожиданно деревушку, угнали всех мужчин от 17 до 50 лет, а отступая, увели лошадей нещадно до единой. Последствия этого недавнего мародерства тревожили Стефана, пожалуй, более всего. — Что делать, а? — озабоченно спрашивал он у Витьки. — Ни землю вспахать, ни дров привезти. Что же теперь, капут? Он свободно, с незначительным акцентом говорил по-русски, нередко и к месту употребляя простонародные речения, старые пресловицы и прибаутки. Когда ли я узнал, многие годы он служил солдатом в царской армии, воевал еще с японцами в Маньчжурии, а спустя 10 лет и с немцами где-то в Галиции. Слушая, он тут же сходу переводил, разговор за столом велся в основном с его помощью. Я сел на свободное место между Стефаном и молчаливой Полькой, напротив меня оказались Карев и Зося. Она была в нарядной цветастой блузке с короткими рукавами, у шеи в небольшом вырезе виднелась тонкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, и блузку, и цепочку я разглядел позднее. Первое время, до того, как немного охмелеть, я и глаз на Зосю не решался поднять. Стол по военному времени был обильный и весьма аппетитный. Тарелки с салатами, огурцами, вазочки, полные сметаны, два блюдца с розоватыми веером расположенными ломтиками сала, большущие, только что снятые с плиты сковорода молодого тушеного картофеля, горки щедро нарезанного нашего армейского, а также хозяйкиного невешенного домашней выпечки светлого и пышного хлеба, еще предстояли пельмени, придерживаемые Витькой, как гвоздь обеда. И питья тоже хватало, графины с бимбером, ароматным и очень крепким польским самогоном, пол-литра водки, полученной Семеновым на нас четверых, и высокие бутыли с коричневатой пенистой брагой. На комоде за спиной Каревым торжественно покоилась великолепная Витькина гитара. Чуть выше, на стене, висело несколько фотографий, причем я обратил внимание на две большие, одинакового размера и карточки чем-то весьма похожих мужчин, юноши и пожилого в польской военной форме. Витька налил бимбер в стаканы себе и Стефану и, передав графин Краеву, плеснул мне в рюмку немного водки, заметив при этом сквозь, что я не совсем здоров. Это было неверно, просто я не любил, да и не умел пить, и он наверняка побаивался, что я опьянею. «За освобождение Польши», — поднимаясь со стаканом в руке, провозгласил он затем. «Я проголодался, но, чувствуя себя несколько стесненно, ел маленькими кусочками, медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой совсем отвык». Стефан продолжал рассказывать, как им жилось при немцах, как их обирали. Витька, с аппетитом уминая тушеный картофель, слушал его, не перебивая, но, думается, и без особого сочувствия. «Мы прошли Смоленщину и Белоруссию, порушенные города и спаленные дотла деревни, где в целой округе не то что коровы, но и кошки живой не сыщешь. Мы видели такое страшное опустошение и обнищание, после которых Польша, да и Западная Белоруссия, как бы они ни пострадали, могли настолько удивлять и радовать своим сравнительным достатком». Витька не терпел, чтобы его называли «пан», как это принято в Польше, и здесь он уже успел провести разъяснительную работу. Стефан, обращаясь к нему или к кому-нибудь из нас, говорил «товарищ офицер». Или же просто «товарищ». Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количество водки, но, выпив затем в два приема еще около стакана браги и почувствовав себя чуть свободнее, смелее, я начал вскоре украдкой поглядывать на Зосю. Нет, я не обманулся. Мне ничуть не пригрезилось. Все было пленительно в Зосе, в этой маленькой девушке, и прекрасное живое лицо, и статная женственная фигурка, и мелодический звук голоса, и темно-зеленые сияющие глаза, и то радушие и вопрошающее любопытство, с каким она смотрела на нас. Держалась она непринужденно и просто, как и подобает хозяйке. Помогая матери, угощала гостей, бегала в кухоньку за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера, поморщилась, но глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он говорит и какое впечатление производят на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые непослушные каштановые волосы. Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с невольным трепетом я ловил в ее глазах поощрявшую приветливость, ласковость и еще что-то волнующее, необъяснимое. Причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так. Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами, подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. Понаблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде. Но она поспешно и весело воскликнула: «Дзинкуя, не!», подкрепив отказ энергичным жестом. На меня посмотрели, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дав себе слово больше не вылезать. Витька обычно легко сходился с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану приятельски на «ты», дымил вместе с ним забористым самосадом, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно по-свойски «Степа». Используя свое крайне скудное, как и у всех нас, знание польского языка, десятка три-четыре слов, Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному произношению, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками. Витька через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе. Без удовольствия, наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить. Я полагал даже, что имею некоторое преимущество. У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады в одном единственном экземпляре краткий русско-польский разговорник, который, очевидно, должен был облегчить общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжицу. Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше 30 коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах. Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры? Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность? Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим, или можно ли перейти реку вброд, где, могут ли переправиться танки, сколько сброшено парашютистов, где приземлились планеры. Ну, к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда? Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний — разговор на общие темы. К великой досаде в нем оказалось всего лишь 15 фраз, из них самыми невоенными и человеческими были: «Здравствуйте», «Благодарю вас», «Как вас зовут?» Но я с утра знал, что ее зовут Зося. «Пожалуйста, закурите». Еще не хватало, чтобы я предложил ей закурить. «Как истинный поляк, вы должны нам помочь в борьбе против нашего общего врага, немца». «Где находится ближайшая аптека, больница, баня?» Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее. Стефан, слушал ли он или говорил, своими умными с хитринкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, родецкие, за люди. Насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверное, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать. Слегка приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть длительнее, как вдруг она мгновенно осадила меня, посмотрела в упор строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности. Ошеломленный я и представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал? Неужто позволил лишнее? А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной? Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие. Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зося взглянула на меня с прежней веселостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся. Вскоре я заметил, или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно ласково и выжидательно, словно хочет со мной заговорить, либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решается. И всем существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною неизведанного. Я уже почти не сомневался, между нами что-то происходило. Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Ванда, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно посматривала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой. По Витькиному убеждению, наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться, к тому же он не признавал в жизни ничего легкого, достигающегося без труда и усилий. Я снова поймал на себе загадочно непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зоси, и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену. У меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно. Надо было действовать, не теряя времени, немедля. «Смелостью берут города», — подбодрил я себя, — «ну, не будь рохлей». и с внезапной решимостью я подвинул вперед ногу. В тот же миг Карев поморщился от боли, у него осколком была задета коленная чашечка, взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня. Я сидел, сгорая от конфуза, но Зося, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подала. Немного погодя, она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне. — Товарищ молится Богу?
— Нет, почему? — удивился я.
— Зоська говорит, что товарищ на речке молился. — Так вот, что ее интересовало. Только-то и всего. — Это не молитва. Я покраснел и опечалился. Совсем. — Это стихи, — услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, сукоризной посмотрел на меня. — Вот видишь. Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию. Он ее просто не понимал. — Чушь, — например, от души возмущался он. — Да где он видел розового коня? Я же сам из крестьян. Навыдумываю, черти что. Старик, должно быть, не знал или позабыл, что означает слово «стихи», и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами. — Ну, Пушкин, — еще более смутясь, — проговорил я. Он улыбнулся и сказал что-то Зосе. Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь — это опиум и средство угнетения трудящихся, и что с религией и с Богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные несознательные старики, отживающие элементы, а молодежь где такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоси, — он показал на нее взглядом, — постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом.